Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Московская международная книжная ярмарка и финансовый кризис. В студии историк, писатель, издательский работник с полувековым стажем Юрий Максимилианович Овсянников. Впервые в эфире 5 сентября 1998 года. В эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. В ближайшие 20 минут разговор на тему «Московская международная книжная ярмарка и финансовый кризис». Мой собеседник в московской студии «Свободы» – писатель Юрий Овсянников, 35 лет проработавший в издательском деле, создатель таких классических серий и многотомных проектов, как «Города и музеи мира», «Малая история искусств», «Жизнь в искусстве», «Панорама искусств». Юрий Максимилианович, ярмарка открыта, работает, совершаются профессиональные сделки, подписываются договоры. Значит ли это, что финансовый кризис – явление относительное?
Я думаю, что кризис не помешал пока московской книжной ярмарке. Но, как сказал сегодня один из издателей, это первое время чумы. Потому что последствия этого кризиса уже начали сказываться, и дальше это будет еще больше развиваться и, может быть, приведет, как считают многие из издателей не только Москвы, но и других городов, к гибели целого ряда частных фирм, акционерных обществ. Примерно они считают, что рухнет до 50% издательств к концу года. Если разбирать сегодняшний день, то пока ведь на ярмарке были представлены книги, в основном вышедшие до этого кризиса и печатавшиеся до этого кризиса. Поэтому ярмарка поражает своим многообразием и радует. Она, пожалуй, самая интересная, самая красочная, если можно так сказать, по сравнению со всеми прочими за последние 7 лет. На ней было очень много интереснейших изданий, великолепно дизайнерски оформлены, хорошо напечатаны. То есть вдруг стала возвращаться культура книги, которая исчезла в свое время в 1991-1995 году. И тематически она была намного многообразней, чем все предыдущие ярмарки. Ну, во-первых, очень радостно, что на ней появилось много научных книг, много прекрасных изданий классической литературы, как русской, так и зарубежной классической литературы, много изданий по изобразительному искусству. И все это радовало посетителей ярмарки после тех предыдущих, когда были однообразные стенды, усеянные одинаковыми почти обложками любовных романов или детективных. Сегодня они существуют, но занимают гораздо меньше. Как я говорил с одним крупным книготорговцем, который обслуживает Красноярск, Иркутскую область, Новосибирскую область, вот те же женские романы, которые еще в 1993-1994 году занимали примерно 75% всей выходившей книжной продукции, сегодня составляют всего 12-15. Детективы занимает примерно 10% общего книжного потока. Фантастика – около 5%. Наибольшей популярностью сегодня пользуются, естественно, детские книжные издания для детей, детские энциклопедии, детские научно-популярные книжки для детей, ну, сказки, рассказы и так далее, иллюстрированные, большинство из которых печаталось за рубежом – в Германии, в Италии, в Испании – но, увы, это, видимо, был последний всплеск таких изданий, потому что сегодня, в связи с кризисом, многие издатели совершенно справедливо и резонно отмечают, что издание, печатание книг за рубежом становится невозможным, потому что курс доллара в России столь быстро стремится вверх, что рублю трудно за ним угнаться. Люди здесь все-таки должны будут расплачиваться рублями. Кроме того, подорожала, естественно, бумага на Западе тоже. Поэтому для русских типографов тоже становится довольно сложно. Они уже объявили, что будут вынуждены поднимать цены на бумагу, ввозимую из других стран, потому что в России бумаги почти нету своей, и тем более на типографии. Поймите, ведь типографии вынуждены сейчас покупать краску за границей, потому что завод единственной краски, который был в Ташкенте, делает только черная, для цветной печати нужны другие тона. Необходимо покупать пластины для форм, пленки для офсетной печати. Все это требует валюта, поэтому цены поднимутся на типографские работы, как сегодня предполагают издатели и типографы, с которым мне пришлось на выставке встретиться, примерно на 40% в ближайшее время. Это значит, себестоимость книги увеличивается, а народ не сможет покупать более дорогие книги, потому что идет повышение цен на продукты, на товары повседневного пользования. Это все очень сложно, и я еще раз повторяю, что это, в общем, чудесный пир, но во время чумы.
Юрий Максимилианович, кризис – это, так сказать, правда экономических отношений. Значит ли это, что та ситуация в российском книжном деле, которую мы наблюдали в последние 2-3 года, тот бриллиантовый книжный век, как некоторые выражались, был фальшивым, искусственным?
Я думаю, что до бриллиантового книжного века нам еще далеко. А вот то, что это было возрождение книжного мира, существовавшего в 70-е, даже в начале 80-х годов, я с этим могу согласиться. Понимаете, когда государство для своей экономики строит финансовую пирамиду, то обыватель не знает об этом. Он надеется, что все благополучно. В том числе и издатели надеялись, что тоже все будет благополучно. Многие издатели вкладывали свои капиталы в ГКО, которые сегодня рухнули. Но надо отдать справедливость, что за последний год, я еще раз поговорю, резко улучшилось и оформление книги, ее полиграфическое исполнение, более серьезное отношение редакторов и к выбору тематики, и созданию целых серий и направлений, столь нужных и для развития науки, между прочим, потому что появилось много научных книг, и для просвещения народа, потому что одним из самых популярных в последнее время стали научно-популярные книги по всем отраслям знаний, энциклопедии, словари, справочники, серии исторических мемуаров, как, например, выпускает издательство «Слово» и многие другие. Так что сейчас это все, видимо, конечно, замрет, потому что издательства вынуждены будут. Вот я сегодня говорил с директором издательства «Оума», который выпускал, между прочим, очень неплохие энциклопедии, хорошие для детей, познавательные книжки, которые печатались за рубежом. Он сказал, что теперь он не сможет это выдержать. Он вынужден будет печатать это в России уже не на мелованной бумаге, а на офсетной бумаге. А текстовые книжки уже печатать не на книжной нормальной бумаге, а на газетной бумаге, чтобы удешевить и дать народу возможность хоть что-то покупать. Потому что взлет цен сегодня, конечно, лишает народ возможности покупать серьезные нормальные книги.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Тема «Московская международная книжная ярмарка и финансовый кризис». Мой собеседник – ветеран отечественного издательского дела, писатель Юрий Овсянников. Юрий Максимилианович, давайте с вами мысленно перенесемся на книжную ярмарку и поможем нашему слушателю попутешествовать по ней. Какие самые привлекательные ее отделы? Ее стенды.
Это огромный павильон, который весь первый этаж его занят различными стендами. Всего на ярмарке около 1400 с лишним стендов, потому что зарубежные фирмы и другие государства занимают меньший павильон, а здесь 1000 с лишним стендов, которые принадлежат только основным российским издательствам, главным образом московским, санкт-петербургским, некоторым другим, смоленским, там, новгородским и так далее. Есть целый ряд интересных, но совершенно громадный раздел, очень интересный, который блистает своими собраниями, сочинениями, переизданиями энциклопедии Брагауса-Фрона, новыми изданиями. Это издательство «Терра», которое вчера вместе с издательством «Багриус» получили почетные дипломы за постоянство в издательской деятельности. Надо отдать справедливость, что они получили по заслугам, потому что и «Терра» своими многочисленными собраниями, сочинениями, изданиями классики и русской, и зарубежной, и «Багриус», который единственное издательство сегодня публикует современную прозу и современную поэзию и выпускает прекрасную серию мемуаров «Мой 20 век». Сейчас как раз вышел к ярмарке очень интересная автобиографическая повесть, воспоминания поэта Евгения Евтушенко, который очень интересно, живо, ярко рассказывает о своем времени, прожитом им, о событиях в этом времени и о многих неизвестных ранее закулисных как бы фактах его биографии и общественной жизни. Эта серия пользуется успехом у покупателей, потому что в ней издан целый ряд очень интересных людей, там издавал свои мемуары Эльдар Рязанов, знаменитый кинорежиссер, талантливый цирковой артист Никулин, тираж, который разошелся в течение недели этой книги, актер Михаил Казаков, Татьяна Акуневская, актриса и много-много других. Эта серия действительно любопытная, она пользуется успехом. Конечно, интересно подойти к стенду издательства «Наука», которое сейчас выпустило очень много интересных книг по истории художественной и по истории культуры и цивилизаций Европы и средних веков, и эпохи Возрождения, и даже 17-18 века. Необычайно интересные книжки, посвященные русской культуре 10-13 века. Только что вышло новое издание. Вокруг этого все время толпятся люди и толпятся, так сказать, покупатели, потому что на ярмарке можно еще купить выставленные книги, причем дешевле, чем в магазине, потому что без наценки магазины, чем пользуются очень часто и охотно посетители ярмарки. Для любителей детективного жанра это издательство «Центр Полиграф», который еще выпускает переводные классиков западных, английских и американских детективщиков. Это издательство «Оума Пресс», которое также и выпускает отдельные серии. Но они делают еще одну вещь. Они выпускают серию абсолютно современных мемуаров с детективным уклоном бывших работников КГБ, бывших государственных деятелей, бывших наших разведчиков, которые пользуются очень большим успехом, расходятся быстро большими тиражами. Конечно, будет интересно взглянуть на издательство «Слово», которая выпускала великолепную серию мастеров мировой живописи, печаталась в Италии, сейчас, видимо, это все кончится, выпускает очень интересную серию, как я уже вам говорил, исторических мемуаров. Только что последняя книжка – это мемуары Федора Сологуба, впервые в советское время печатающиеся полностью. Так что целый ряд вот таких издательств, во всяком случае, одного дня, чтобы внимательно просмотреть все, что выходит в наших издательствах и уложиться на прилавке книжных магазинов, просмотреть все это на ярмарке довольно трудно. Это все-таки нужно по-настоящему дня два походить, посмотреть. Очень много интересного делает издательство «Просвещение». Детская книга делает для детей очень интересные серии. Возродила, так сказать, золотую библиотеку наиболее прекрасных книг для детей, созданных и западными, и русскими авторами 19-20 века. Выбор огромен, глаза разбегаются, и очень много хочется купить.
Юрий Максимилианович, ярмарка ведь существует не только для оптовиков, но и для частных лиц. То есть это как бы большой книжный магазин со скидками?
В общем, это традиция уже. Ведь книжные ярмарки, начавшие в 60-м годах, всегда были, потому что издательства завозили туда не по одному и не по два экземпляра, а и продавали тоже, потому что они все-таки должны получать свою прибыль сейчас, когда у них охотнее покупают, чем в магазинах, потому что при издательствах не идет наценки магазина. Видит Бог, я сам пользуюсь иногда такими походами в разные издательства, чтобы купить книгу дешевле. Тем более, что приходится иногда покупать в течение месяца много книг, которые нужны для работы. Да, это такое для посетителей и для оптовиков, которых очень много. Но ведь вы поймите, допустим, вот мы разговор с оптовиком, который работает на Сибирь. Я его спросил, я говорю, что Максим, извините, но сколько вы набавляете за перевозку книг из Москвы? Он сказал, 35% себестоимости, не себестоимости, а отпускной цены книги, потому что транспорт, люди, которые перевозят, охрана, склады, все это съедает. 35% набавляют. Поэтому люди, даже приехавшие в Москву в командировку или в отпуск, воспользоваться этой ярмаркой, чтобы приобрести книги гораздо дешевле, чем у себя там в далекой Сибири или на Урале. Это очень интересное явление, но оно было раньше тоже.
Я помню, что 9 лет назад на очередной московской книжной ярмарке большой популярностью пользовались книги эмигрантского издательства «Ардис». А сейчас кто-то из эмигрантов присутствует?
Я могу вам сказать, что я не видел издательство «Ардис». По-моему, оно уже давно, так сказать, не выпускает книги, как мне кажется, я могу ошибаться. Но я особенно не видел. Ведь не забывайте одну простую вещь, что все то, что издавалось «Ардисом», «Струве» и так далее, оно все переиздано российскими новыми издательствами. И даже добавлено то, что не издавали «Ардис» и Струве и другие издатели. Вот только что, допустим, «Вагриус» выпустил полностью «12 стульев» Ильфа и Петрова, куда вошли куски, выброшенные в свое время при первом издании. Они не были известны на Западе. Они вставлены туда, и плюс к книге дан очень хороший комментарий, понятий и как бы реалий бытовых той эпохи. Это очень интересное издание, оно тоже очень быстро разошлось. Поэтому сегодня соперничать небольшим западным русскоязычным издателям очень трудно с китами, такими как «Вагриус», как «АСТ», как «Олма», как даже «Терра», которые очень много переиздали и выпустили интересных почти все то, что выходило на Западе.
Юрий Максимилианович, вы упомянули, что к Новому году издательская картина в России изменится.
Да, сегодня как раз очень много и напряженно издатели говорили. В 4 часа даже собралась группа крупнейших издателей, директоров крупнейших издательств, чтобы обсудить, как жить дальше. Стоит несколько проблем. Первое и самое главное – не потеряв профессионалов, работающих в издательстве. Второе. Все-таки не уйти с книжного рынка, потому что уход с книжного рынка грозит катастрофой, что на него больше потом трудно вернуться будет. Лакуны заполняются быстро, вы это сами понимаете. Придется отказаться от целого ряда проектов. Например, «Вагриус» издательство, которое планировало в будущем году начать выпуск серию, большую серию книг по истории мировой художественной культуры, таких научно-популярных для широкого читателя. Видимо, сейчас ее отложат на неизвестное время, потому что там должна быть цветная печать, и это тогда удорожает резко книгу, и это будет сложно. Сейчас, конечно, издательство в большом напряжении. Многие из них, как я уже говорил, держали деньги в государственных бумагах, что сейчас не обеспечивает будущего существования. Сейчас очень трудное время для издателей. Шел спор. Одни говорят, что выдержат маленькие издательства, другие говорят, нет, выдержат большие издательства. Я не берусь судить, потому что я не могу прогнозировать состояние нашей экономики и дальнейший ход развития кризиса. Ибо это никому не дано в этой стране, потому что он каждый день приносит какие-то новые, необычные и удивительные сообщения. Поэтому сейчас все находятся в несколько напряженном, взволнованном состоянии, но никто не хочет бросать книжного дела, книжного рынка, а только заботится о спасении коллектива работников и о выживании.
Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушали беседу «Московская международная книжная ярмарка и финансовый кризис». В московской студии «Свободы» у микрофона был писатель Юрий Овсянников, имеющий за своими плечами 35 лет издательской деятельности. Как
каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так. Ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Импровизация на тему. Радиоверсия воспоминаний джазиста Алексея Козлова. Тема «Музыкальная биржа 50-х». Впервые в эфире 5 сентября 98 года.
Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople, still a Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, not Constantinople. So if you bathe in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works?
Основу биржи составляло то, что туда приходили заказчики от разных организаций для того, чтобы нанять на работу неофициальный небольшой состав из 4-5 музыкантов для одноразовой игры на вечере отдыха. Вот такая одноразовая игра и называлась халтурой. А биржа – это был настоящий уличный клуб музыкантов, где происходила своя очень интересная жизнь. Куда приходили просто, чтобы увидеться с людьми своей среды, узнать что-нибудь новое, получить хоть какую-то информацию о западной жизни, о джазе, о модах. Собирался народ часам так к 5, ну и расходились уже после 8. Стояли нередко под дождем или снегом, не обращая на это внимания, и на холоде, причем довольно плотной толпой, которую прохожие старались обходить стороной. Первоначально биржа находилась на углу Неглинной и Пушечной. Где-то в конце 50-х она переехала в проезд Серова, в небольшое пространство между арками, соединявшими проспект Маркса и улицу 25 октября. Я не знаю точно, когда возникла биржа, так как сам начал ходить туда где-то года с 56-го. К этому времени я окончательно решил стать лабухом. Тогда я уже пробовал свои силы как барабанщик в институтском оркестре и пытался играть по слуху на рояле в стиле Эрла Гарнера и Джорджа Ширинга. Сперва я стал ходить на биржу, чтобы разузнать, где играют настоящие джазмены, на какой халтуре, чтобы подсмотреть, как они играют левой рукой. А настоящих пианистов, играющих в стиле бибоп, можно было тогда сосчитать по пальцам одной руки. И первым из них был, конечно, Боря Рычков, который научился играть по слуху с эфира в стиле Оскара Питерсона, что, между прочим, и по сей день считается подвигом. Другим пианистом, который освоил фирменный стиль игры на фортепиано, был Игорь Берушсис по прозвищу Штиц. Он играл пьесу «Lullaby of Birdland» в точности как Джордж Ширинг. Момента, осмелев, я и сам начал иногда поигрывать на халтурах, то на рояле, то на контрабасе, но с такими же начинающими, как и я сам, почти бесплатно, лишь бы поиграть, потренироваться, а еще покрасоваться перед чувихами на халтуре, изобразить из себя настоящего лабуха, а не простого посетителя танцев. Что касается игры на контрабасе, то я сразу понял, что это не мой инструмент. Меня отпугнуло постоянное наличие болезненных водяных мозолей на пальцах. Попробовал играть в матерчатых перчатках, но это было уж очень по-любительски. А главное и не спасало. Перчатки все равно протирались до дыр. Таким образом, мое первое музицирование студенческих лет походило больше на модное хобби, пока я случайно не нашел под сценой клуба МИСИ имени Куйбышева, института, где я тогда учился, старый довоенный немецкий альтсаксофон в жутком состоянии. Впервые взяв его в руки, я с тревогой осознал, что мне предстоит нелегкая и длительная борьба с этим неизвестным мне изделием сложной формы, имеющим так много клапанов и разных там деталей. Это была борьба на выживание. Или я его... или он меня. Стало ясно. Если я сдамся, не научусь играть, то он победил, а я бездарь. И отступать было уже поздно. На следующий же день я не пошел ни в какой институт, а стал самостоятельно изучать инструмент, пытаясь сопоставить его аппликатуру с клавиатурой рояля. Нажимая попеременно на разные клавиши рояля и зажимая клапана саксофона в различных сочетаниях, я кое-как установил, как играется фа-мажорная гамма. Что касается дополнительных нот, всяких там диезов и бемолей, то здесь дело оказалось более сложным. И я понял, что лучше сэкономить время и спросить кого-нибудь. Естественно, что я отправился на биржу, и там мне все показали. И различные комбинации клапанов, и некоторые даже приемы игры. Приблизительно через месяц я уже играл в одной тональности в фа-мажоре штук 10-12 фирменных мелодий. И в первую очередь из репертуара моего любимого Джерри Маллигана. Модную тогда мелодию, которая называлась «Burnies Tune».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» Алексей Козлов с циклом «Импровизация на тему». Сегодняшняя передача посвящена музыкальной бирже 50-х.
Я сразу же решил попробовать себя на ближайшем факультетском вечере в составе студенческого оркестра. Звук был, конечно, кошмарный, техники никакой, но зато удовольствия хоть отбавляй. После первого публичного выступления стало ясно. Теперь без биржи никуда не денешься. Пора приобщаться к профессионалам. Чтобы научиться играть, надо было пройти суровую школу халтур. Сперва я напрашивался в составы играть бесплатно, а затем, освоившись и став своим на бирже, начал формировать свои составы для игры на халтурах. Ну, что же представляли собой эти халтуры или лабы, как мы их иногда называли, от слова «лабать»? Это была игра на танцах во время проведения праздничных вечеров в школах, техникумах, в институтах, на предприятиях разного типа, главным образом для простых советских людей, которые ничего не знали о джазе, да и не любили его. Обычно после торжественной части и концерта художественной самодеятельности в актовом зале после небольшого банкета вся публика высыпала в фойе, где в уголке уже стоял состав из 4, максимум 5 музыкантов. К ним подбегал распорядитель вечера, какой-нибудь мелкий профсоюзный работник, и просил срочно сыграть вальс. Мы начинали играть что-то вроде популярного тогда домино.
Domino, domino, you're an angel that heaven has sent me. Domino, domino, you're a devil designed to torment me. When your heart must know that I love you so, tell me why, why do you make me cry, Domino? Just one look in your eyes and I melt with desire. Just a touch of your hand and I burst into fire. And my whole world fills with music when I'm lost in your embrace. But I know that you're fickle and I'm not misled. Each attractive new face that you see turns your head. And it scares me that tomorrow someone else may take my place.
Так начиналась главная часть праздничного вечера – танцы. Если это были настоящие лабухи, умевшие играть все, что нравилось тогда простым советским людям, то вечер проходил нормально. Но если ансамбль состоял из модернистов-джазменов, вроде меня, то здесь нередко образовывалась курьезная ситуация. Для нас поиграть на халтуре было важно не столько для того, чтобы заработать по червонцу, а больше для практики, для проверки самих себя в исполнении новой музыки. Поэтому играть всякую бодягу не хотелось. Да многие из нас и не знали этого чуждого нам репертуара. Так что во время праздничных вечеров мы исполняли музыку людям совсем непонятную и для танцев, в принципе, не предназначенную. Когда я попал на биржу во второй половине 50-х, уже начался процесс раскола ее завсегдатаев на два лагеря. Один, сперва малочисленный, составляли молодые джазмены, которые увлекались такими стилями, как бибоп и кул. Те, кто стремились научиться играть фирму как можно сложнее и изощренней. В другом лагере остались все более устаревавшие лабухи, игравшие по старинке. Одним из наиболее популярных лабухов той поры был саксофонист и кларнетист Леонид Геллер. Он принадлежал к более старшему поколению. Говорили, что по основной своей профессии он был когда-то жонглером. Скорее всего, оно так и было, потому что нередко во время лабы, а я это видел, в общем, своими глазами, он демонстрировал это мастерство, в частности, манипулируя с кларнетом, держа его в вертикальном положении на лбу. Геллер был не просто блестящим лабухом, он был очень стильным, прекрасно одевавшимся человеком с хорошими манерами, приветливым и незаносчивым. В то время на бирже иногда появлялся и такой легендарный барабанщик, как Лаци Олах. Он бывал нечасто и, будучи человеком с прошлой европейской известностью, держался особняком. Постояв на бирже и получив приглашение на халтуру, он ловил такси и, когда садился в машину, говорил шоферу своим таким писклявым голосом с сильным мадьярским акцентом: «Шеф, я Лаци Олах, поезжай скорее». Но среди барабанщиков наибольшую популярность на бирже имел, пожалуй, Борис Матвеев. Он обладал колоссальной техникой игры по тем временам. Он умел во время игры жонглировать палочками, быстро крутя их между пальцами и подбрасывая вверх. А главное, он всегда был настоящим шоуменом, настоящим артистом, а не просто музыкантом. Лишь в 80-е годы, когда у нас появились видеомагнитофоны, и мне удалось посмотреть видеофильмы с историческими записями классиков американского джаза, я обнаружил внешнее сходство Бори Матвеева с популярнейшим американским барабанщиком 30-х-50-х годов, с Джином Крупой. Поразительно, что Борис, никогда не видевший, а лишь слышавший Джина, перенял не только его стиль игры, но и манеру держать себя за ударной установкой. То есть мимику, наклон головы, различные движения, шоуменские приемы. Ну, кроме Бори Матвеева, на бирже пользовались большим уважением такие барабанщики, как Утенок, Колобок, Володя Журавский, Боря Лившиц. Был среди лабухов на бирже и свой типичный российский кулибин. Его звали Коля Козленко. Он играл тогда на халтурах на изобретенном им самим электромузыкальном инструменте смеси синтезатора и электрооргана. В общем, я думаю, что он опередил лет на 8 появление в Соединенных Штатах Америки первых электропиано типа «Вурлицер». Самой дефицитной профессией тогда на бирже был контрабасист. Настоящих джазовых басистов, которые умели играть в современной манере, используя так называемый walking bass, то есть блуждающий бас, было так мало, что не хватало на все составы тогда. Пожалуй, самым первым настоящим фирменным контрабасистом, освоившим технику блуждающего баса, был Игорь Берухтис, который использовал все свои знания пианиста и, перейдя на бас, стал вне конкуренции на некоторое время. Самое неприятное воспоминание связано у меня с так называемыми кровавыми халтурами. Такое название относилось к тем случаям, когда приходилось играть без контрабаса или с очень плохим роялем, или без рояля вообще, или с каким-нибудь очень плохим музыкантом, который портил всю картину, ошибался и дискредитировал остальных музыкантов. Дело в том, что на бирже часто практиковалась неожиданная присылка замены одного музыканта на другого. Этим славился барабанщик Володя Журавский. Он был очень популярен и имел массу заказов. У него было много учеников, которые обычно таскали его установку на все халтуры. Он нередко договаривался сразу с 2-3 ансамблями на один и тот же вечер, на всякий случай. Потом он выбирал самый удобный и выгодный вариант, а в остальные места, не предупредив заранее, присылал замену. Либо другого подходящего барабанщика, либо, если все были заняты, одного из своих учеников. Но особенно противно было играть в тех ситуациях, когда танцы шли параллельно с банкетом. Танцевали в небольшом актовом зале, где просто раздвигались по краям стулья, сцены никакой не было, и оркестр ничем от публики отгорожен не был. Так что к концу вечера пьяная публика становилась неконтролируемой и даже агрессивной. Все танцы уже постепенно сводились к барыне и цыганочке, гуляющие хозяева лезли к музыкантам с заказами обниматься или драться, пытаться играть самим, выяснять отношения. Я помню, как однажды совершенно не владевшая собой толстая баба сзади навалилась грудью на нашего пианиста и пыталась через его голову что-то там играть на клавиатуре, постоянно бормоча: «Чуваки, журавли, чуваки, журавли». Здесь возникала дилемма. Либо послать все подальше и свалить, даже не получив башлей, либо терпеть унижение до самого конца. В таких случаях вся ответственность перекладывалась на главного в ансамбле или на самого контактного из музыкантов, умеющего обращаться с кем угодно. Я к таковым не относился. Жлобство сразу же выводило меня из себя. Я начинал психовать и мог нарваться на любую неприятность. Играя на халтурах, мне все-таки пришлось освоить необходимый репертуар, который радовал бы нашего обывателя во время танцев. Диапазон любимых народом мелодий был достаточно широк. От старинных русских и советских песен, вальсов и маршей до модных зарубежных тем, исполнявшихся в радиоэфире. Здесь были и «Дунайские волны», и «Домино», и «Стамбул», «Бесами Муча», «Сесибон», «Барыня», «Цыганочка», «Фрейлахс», который, кстати, называли просто «Фреликсом», а иногда 7.40 или даже без 28. И почему-то страшно популярной была у простых советских людей мелодия, которую называли «Вишневый сад». Ее играли обычно, издавая на трубе такой звук поцелуйчика в конце длинной ноты. Ну вот, приблизительно так. Па-та-та-тым. Па-ба-ба-па-ба-ба.
It's cherry pink and apple blossom white. When your true lover comes your way, it's cherry pink and apple blossom white. The poets say, the story goes, that once a cherry tree beside an apple tree did grow, and there a boy once met his bride-to-be long, long ago.
А заканчивались все халтуры всегда традиционно одной и той же мелодией. Это песня из репертуара Утесова «Дорогие мои москвичи», которая приобрела тогда колоссальную популярность. Когда ее начинали играть, это был знак того, что вечер окончен. Услыхав ее, народ быстренько шел в гардероб за своими пальто, чтобы не стоять потом в очереди. Постепенно халтуры, несмотря на приличные заработки и на необходимую, как воздух, исполнительскую практику, стали невыносимыми для меня, да и для многих других джазменов. В какой-то момент я окончательно понял, что играть джаз для танцующей публики – это значит унижать и себя, и сам джаз. Я перестал ходить на биржу и стал искать возможности играть там, где тебя слушают.
Но когда по домам вы отсюда пойдете, как же к вашим сердцам подберу я ключи, чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои москвичи.
Синей дымкой окутаны стройные здания, ярче блещут кремлевских рубинов лучи. Ждут вас завтра дела, скоро ночь, до свидания, дорогие мои москвичи.
Ну что сказать вам, москвичи, на прощание, чем наградить мне вас за внимание, до свидания, дорогие москвичи, доброй ночи. Доброй вам ночи, вспоминайте нас.
На волнах Радио Свобода в рамках «Поверх барьеров» вы слушали передачу Алексея Козлова «Московская биржа 50-х», входящую в цикл «Импровизация на тему». Над программой в пражской студии работали режиссер Марина Смирнова, редактор и ведущий Иван Толстой.
Вспоминайте нас.
Domino, Domino, you're an angel that heaven has sent me. Domino, Domino, you're a devil designed to torment me. When your heart must know that I love you so, tell me why do you make me cry, Domino? Just one look in your eyes and I melt with desire. Just a touch of your hand and I burst into fire. And my whole world fills with music when I'm lost.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленно. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам. Будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре. намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю.
Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.